Вечер еще один дал нам Господь. Я верю, что это милость Его. Верю, что это святая благодать, предназначенная для того, чтобы мы могли ближе придвинуться к возможности восхищать Царствие Божие. Христос когда-то сказал своим ученикам: «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство». С одной стороны, самое блаженное время, пока Христос учил их на земле. С другой стороны, это были действительно напасти. Было очень сложно. Я представляю эту атмосферу, когда усиленно книжники, фарисеи смеются. Писание говорит, потому что они были сребролюбивые. И вот он что-то скажет, допустим, против сребролюбия. И они начинают всячески ехидно его высмеивать. Или даже родные, Писание говорит, что говорили все, что он вышел из ума, выжил из ума. Выжил из себя, это наш перевод, на самом деле лишился ума. И это было от родных очень сложно, и ученикам, наверное, очень сложно это все было, потому что плоть всегда противится духу. И вот он, к примеру, принял образ раба по духу своему, это почувствовал, да, по виду стал ничего не значащий, ничего не ищущий своего. И для иудеев соблазн, ересь какая-то для еленов. И, конечно же, и ученикам было очень сложно все это время как бы продолжать верить, продолжать двигаться за ним. И вот мне нравится это место: «Вы прибыли в напастях моих, и потому я завещаю вам Царство». Есть завещание для вас, что Царство все равно придет к вам, оно будет с вами. Так и в нашей ситуации, знаете, я глубоко верю, что это все-таки не для многих слово, это для малого количества людей слово, потому что Писание говорит, что «не бойся, малое стадо, ибо Бог завещал вам дать царство». Это, опять же, таки то же самое завещание, которое Бог обещает. Почему сказано «не бойся»? Потому что есть много предпосылок того, что люди думают: «Ну окей, ну что это такое, ну что оно мне даст?» И плоть, конечно, пока человек еще плотской, она не может этого переварить и думает: окей, жизнь проходит, а где царство, а где ответы на многие вопросы, а может быть это не туда, а может не сюда. И люди очень часто оставляют это все. И действительно, нам нужно всем просто прибыть в этих напастях. Прибыть, сохранить веру, сохранить терпение, упование. Конечно же, нельзя тупо идти, знаете, как многие религиозные люди. Надо чуть ли не каждый день перепроверять все, перепроверять, вникать в Писание, вникать в себя, вникать в Писание, в себя. И вот занимаясь этим постоянно, все равно спасешь себя и, в конце концов, слушающих тебя. Но когда это не делаешь, то очень много фактов, которые будут кричать, что это все тебе не нужно, это все... Особенно люди умные будут говорить тебе, что как это все глупо выглядит, как какой ты безрассудный, выживший из ума и чуть ли не дьявольский человек. Вот. Тем не менее, надо просто продолжать верить и умножать эту веру, двигаться в этой вере дальше. У нас, конечно же, есть величайшее преимущество, просто невероятное блаженство людей, которые задействуют свой дух, дух которых начинает работать. Ведь даже вот только представить, что кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, все знает живущий в нас человеческий дух. Все знает. Это значит, что любая хитрость дьявола, любая, что бы он ни придумал, как бы он, с какой стороны бы он ни зашел, какая бы проблема ни нарисовалась где-то, дух все видит, все понимает, знает все пути выхода, знает все, что нужно сделать для этого и вывести человека опять на уровень жизни. Это ж просто невероятные, ну, благословения, помощь, которая, ну, мне кажется, одна из, ну, самых масштабных. И вот вы посмотрите, как делает сатана, что люди верующие даже на эту область не обращают никакого внимания. Где там тот дух? Что это дух? Что за скверна духа? Я вот буквально пару дней назад пересмотрел на интернете, что люди говорят о скверне духа, проповедники. Но как, может, где-то и есть какие-то другие толкователи этого места, но все, что я нашел, это то, что зависть, там, гнев – это духовные, а воровство, блуд – это физические. Да и воровство, и блуд, они в первую очередь внутри, в похотях, в духовном, ну, как бы, измерении от злых бесов. Поэтому все это похоть и плоти, все это идет от плоти, от желания плоти, на которых играет дьявол. Все, и гнев, и ярость, и злоба, и злоречие, и сквернословие, все перечисляет Писание как дела плоти. И мы должны это понимать, что дух не может быть порочным. Почему? Потому что, ну, было бы сказано, живите по правильному духу или правильный дух слушайте, а не по плоти живите. Или было бы сказано, что, ну, выросший дух знает все, что в человеке. Вот. Или там правильный дух. Однако ничего это не сказано. И мне вот очень удивительно, что некоторые люди говорят, что, ну да, плотью я грешный, а духом я святой. В духе у меня святость. И тут же говорят, что дух порочный. Что в духе могут быть пороки. Так как? Как ты знаешь, что в твоем духе нет пороков в таком случае? И как ты исповедуешь, что ты в духе святой и чистый, и праведный, это, а в плоть, ну, типа, она все равно будет грешная, вообще несуразица получается. И никто не обращает на это никакого внимания. Потому что если только дух порочный у нас, то у нас нету возможности на что надеяться. Нету такой возможности, потому что нет мерила, нет тот, кто того, кто подскажет. На самом деле наш дух, конечно же, Писание говорит, что Дух Святой говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот он нашему духу объясняет. И понятное дело, что это не происходит всегда, когда дух говорит духу, там нету физического, там нету слов языка, там голослолий вот этих нету никаких. Это передается чувство в духе, из духа в дух. И это совсем другая коммуникация. За считанные секунды ты можешь получить там миллиарды гигабайт всяких, ну, так говоря, информации, которая тебе нужна, и она всегда идет, информация в дух идет туда, ну, такой волной, а потом Бог дает такую милость, что ты потихоньку вытаскиваешь и пережевываешь, Он тебе напоминает, Дух Святой стучится и напоминает, там место Писания, и ты вдруг раз начинаешь о нем правильно рассуждать и думаешь, откуда это? А это на самом деле оттуда, от того хранилища, которое ты собирал, вот эти влагалища, неветшающие вот эти склады, в которых собираются нужная Богу информация. Это прекрасно. В прошлый раз мы говорили о том, как нужно подойти к тому, чтобы дух наш начал нищету, ну, как бы диктовать нашему физическому человеку. И давайте так, я, наверное, не совсем ясно объяснил, немножко потрачу на это время, а потом пойдем дальше. Значит, смотрите, Бог может обращаться к человеку плотскому. Бог обращается к человеку плотскому, но Он обращается к его разуму. Вот, ну, допустим, даже таким людям, как Валтасар, там вот явилась рука, написала там «Мене-мене текалу парсин», «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Там. Или Навуходоносору, или многим грешников Бог обличает, просто что-то говорит, призывает людей к чему-то. Это все работает. Слово Божье, которое он оставил, закон Божий работает, и говорит Бог через это, и лично может сказать человеку, к совести его может обратиться. Да и вон Савл, допустим, он же шел, гнал церковь, Бог остановил его на дороге, сказал, куда ты, кого ты гонишь, да? То есть мы понимаем, что этот канал коммуникации, ну, нельзя сказать, что он полностью закрыт, потому что человек плотской там или неверующий. Тем не менее, вот сказать что-то духу человеческому, конечно же, Бог не может. Почему? Потому что, ну, Адам родил нас, а Адам может родить только себе подобного, а он смертью умер. Вот, получил полный разрыв с Богом. Мы говорили, что вот как что-то заизолированное от электричества, допустим, хоть как электричество подключая, оно не подключается, потому что между питанием, значит, изоляция. Так и здесь. Писание говорит, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Любой, кто не в духе, а в теле водворен, да, тот устранен от Господа. То есть Бог может как-то прикоснуться к нашему духу, может что-то сказать нашему разуму, может что-то, но это все временные вещи, которые как приходят, так и уходят. Для того, чтобы соединился дух наш с Духом Божиим, ему надо выйти из тела. Чтобы выйти из тела, ему надо родиться свыше. Вот Для этого и пришел Христос, чтобы, как Эдик говорил, чтобы земное примирить с небесным. Это и в миниатюре, и это в общем плане земли. Вот как земля получила эту благодать, что все могут достичь этого уровня, когда это уже полностью новый человек, созданный по Богу, и древнее прошло, теперь все новое. Так вот и в одном отдельно взятом человеке действительно это Божие откровение, что здесь тоже нужно примирить этих двоих, тело и дух должны быть примирены. Почему именно тело и дух? Потому что тело держит дух в своей тюрьме. Тело держит. Как только тело освободит дух, он сразу же соединяется с Духом Божьим, становится одно целое. Помните это место, может, Ваня, ты его найдешь, где Христос говорит, что «Я в Отце, и Отец во мне, и вы...» Вот где он говорит за Дух Святой, он говорит, что «ныне вы узнаете, что я в Отце, и Отец во мне». Вот, и мы в вас. Может, даже у меня есть это место. Сейчас я быстренько гляну. Где? 14:20. Нет, у меня нет. Окей. Сейчас я... А может, кто-то прочитает? Есть микрофон у вас? Ладно, я уже нашел.
В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам.
Ну да, вот если выше читать 16 стих. «И я умолю Отца моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И вот в тот день вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне и вы в нас. В тот день вы узнаете. Когда в тот день? Когда примете Духа, потому что я его пошлю к вам, и в тот день вы узнаете, почему, потому что он взывает Ава Отче. Это не просто, ну, знаете, слова, которые как бы нужно повторять просто как какую-то мантру, там, знаете, это Дух, который всеми фибрами кричит: «Отец мой родной», или даже «Папочка родной». Узнаешь родство. Вот где настоящее рождение свыше, когда родился ребенок, который, ну, чувствует своего отца. Даже апостолы во время жизни Христа этого не переживали. А мы не успеем прийти в церковь, уже мы все, мы дети Божьи, мы всех счастливее. Да, как говорится, это правильно для ребенка так исповедовать, но настоящее родство появляется в тот день. Тот день должен случиться и в нашей жизни, когда мы узнаем, что мы в нем, что это наш Отец, и это... Только в нашем духе можно переживать. Только наш дух может эти вещи почувствовать и понять. Понятное дело, что Бог говорит разными методами. Написано сначала душевный, а потом духовный. К нашей душе, к нашему душевному человеку. и стучится в совесть, в разум, в чувства. Вот сегодня мы будем говорить о кротком и сокрушенном духе. И мы знаем, как Христос сказал: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Возьмите иго мое и научитесь от меня». То есть для того, чтобы вот сделать эти первые шаги к тому, чтобы дух заработал, чтобы Бог презрел на тебя, тебе нужно взять на себя иго и бремя, которое будет тебя учить. Тебе очень трудно достучаться к твоему разуму, очень трудно через совесть к тебе прикасаться. Единственный, самый лучший метод и самый прогрессивный – это я увлеку тебя в пустыню, и там буду говорить твоему сердцу. Вот там могу до тебя достучаться потихоньку, что твоя жизнь – это пустой номер, пустая трата времени. Причем Бог настолько интересно работает, человек практически ничего не теряет, и бизнес у него на месте, и, как говорится, и в семье все нормально, все, а в сердце покоя нету, все вот так вот двигается до тех пор, пока это бремя и иго не приведет к полному разочарованию во всех человеческих целях. И к полному признанию, что я совершенно, ну, такой, знаете, компьютер, переполненный всякими мерзкими вирусами, которые вообще не дают мне никакого, как говорится, возможности нормально функционировать. И тогда вот человек начинает смиряться пред Господом. Мне удивительно, допустим, вот Бог выбирает таких людей. Возьмите Марию, да, мать Иисуса. Она говорит, славит Бога, говорит: «Ты презрел на смирение рабы твоей». А выше она говорит: «Да будет мне по слову твоему». А как я могу? А как? А вот Елизавета. Да это все вилами по воде писано из завета. Вдруг ты меня обманываешь? Это же смерть, меня ж побьют камнями. Зачем так сложно? Неужели нельзя как-то это... Ты Бог, у тебя миллиарды мет это сделать так, чтобы никто не догадался, и чтобы все было нормально и без проблем. Любой человек, поверьте, он начнет вот так юлозить. Любой человек, потому что он человек. Потому что когда он соприкасается с вещами, которые сильно для него угроза и сильно большую цену надо платить, опасность большая, он обязательно начинает выкручиваться. И, ну, Бог не запрещает, допустим, спрашивать другого какого-то положения. Христос это показал ясно. Он говорит: «Впрочем, пусть не моя воля будет, а твоя. Пусть минует меня эта чаша, но если ты не хочешь, пусть она будет, эта чаша». Это тоже кротость и смирение. Кротость и смирение прежде всего перед Богом. Почему это нужно? Потому что все, что высоко у людей, то мерзость у Бога. Все, что нравится людям, то все не нравится Богу. И поэтому, конечно, Бог будет предлагать тебе все, что тебе не понравится. А если ты упрямый, как бык, если ты привык хитрить, мудрить, выкручиваться, добиваться своего, искать своего, ну как тебе достучаться? Правильно, Юра? Ну, как тебе объяснишь, что это правильно, это нужно, Мария, ты смирись, потому что так по-другому нельзя, я так выбрал, это самый лучший вариант. А посмотришь со стороны, ну, какой же это вариант, когда при таких жестоких условиях, и теперь страдай, и думая, так это, не так. Думаете, она с добра побежала к Елизавете, когда узнала, что беременная? Нет, неспроста. Она с большими страданиями все это переживала. Вот. Поэтому, смотря на многих верующих людей, просто диву даешься, насколько они пытаются приспособить Бога для своих меркантильных интересов. И туда, Господь, и сюда, и там сохрани, и там благослови, и там устрой. Ярко выраженный эгоизм, так, как я хочу. А по сути, по Писанию, я твой раб, твоя воля, и все, что тебе нужно, ты делай, как ты хочешь. Разве не показатель жизнь апостола Павла или других апостолов, которые и в холоде, и в голоде, и в тесноте, и в нищете, и в болезнях, и в чем только они не были. Мы должны понимать, ничего они не просили, если у тебя есть вера, что я в руке Бога, ничего эти люди не просят. Они смирили свою жизнь под власть Бога, свои интересы под власть Бога в первую очередь. Это не тот, кто застегнулся на все пуговички, ходит такой мягкий, добродушный, как часто это рисуют некоторые верующие люди, что якобы вот смиренный брат. Ничего он не смиренный. Смиренный в первую очередь и кроткий. Кроткий – это не синоним сломанного, разрушенного, но очень близко по значению слова, что смиренный, что сокрушенный – это одного как бы, на один показатель работающие качества. Но вот это мы должны пересмотреть полностью, потому что только тогда открываются уши, чтобы слышать. А как только уши открываются, дух начинает внутри расти, начинает увеличиваться в своих размерах, и потом начинает давать сигналы свои. Вот если мы читаем Писание, Христос, написано на него, он узнал в своем духе, что они думают, и сказал им там, объяснил им. Он узнал в своем духе, даже это не надо духа пророческого. Свой дух, он подсказывает, что даже другие думают, о нем, о его действиях, настолько его обширны возможности нашего духа человеческого. И, конечно же, когда надо, дух же знает, что в человеке. И вот апостол Павел говорит, я не имел покоя духу моему, я уже приводил эти места, возьмите, наберите духу, в симфонии на ваших телефонах, и вы найдете все эти места Нового Завета, где дух твой, он и молится, он и страдает, он и возмущается. Христос пришел, допустим, где Лазарь умер, и и он написано, что те плачут там, и он возмутился духом тоже. А что такое возмущение духом? Это такой духовный адреналин сразу. Это выгонит смерть просто моментом, потому что это сила. Вот, возмущение духа – это не просто, если уже скажет, так скажет в самую точку. И многие другие возможности духа вы найдете в Писании. Если вы все эти места посмотрите, посмотрите обязательно, потому что нам надо хорошо этот вопрос понять, потому что нам надо послание римлянам разобрать, и этот вопрос должен стоять у нас на высоте. Мне очень нравится, наверное, неправильно называть Евангелие Фомы. Может, это и не Евангелие, а просто какие-то изречения, на мой взгляд, абсолютно духовного человека, потому что то, что пишет этот человек, оно очень созвучно со всеми моими откровениями, которые я имел на протяжении моей жизни. И действительно, как он говорит, что я удивляюсь, как такое великое богатство хранится в такой немощи. Вот как оно может в такой немощи все это находиться, жить? Величайшее богатство. Конечно же, наш дух, если он все знает, вот представьте себе, дух твой все знает, что в человеке. К примеру, ты там, допустим, что-то просишь у Бога, а дух тебе подсказывает. Да ты просишь это неправильно, потому что у тебя вот еще гордость у тебя есть, и эта гордость тебя толкает, или обида тебя толкает, несостоятельность твоя, когда ты видишь, что как бы хочется, чтобы тебя побольше уважали, а тебя недоуважают, и ты пытаешься уважение поднять за счет якобы служение Богу. И Дух сразу даст сигнал, раз, и человек моментом останавливается. Это же ведь, такая стремительная дорога в Царствие Божие, когда все, ведь оно же не от ума твоего, и оно же ведь не, как говорится, не просто предлагается, оно внушается человеку. Вот Слово Божие, когда вот эта первая ступень, она предлагается человеку. Человек может как бы останавливать эти процессы от своего нерадения. А Дух Святой, Дух человеческий, он, конечно же, вот если имел апостол Павел, не имел покоя своему духу, не имел покоя своему духу, да, так же само дух не будет иметь покоя, если что-то неправильно в человеке. Он будет тревожить человека, пока человек не увидит это. Вот. Уже не говоря о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили, что нищета духа этих людей – удел Царствия Божия. Это все. Никто не закроет этого пути в Царствие Божие, потому что Дух, он день и ночь будет ныть, вопить, извиняюсь за такое слово, за такие слова, когда нищий человек, ему все мало и мало, он голоден, и постоянно он смотрит на руки Господь, что кто ему подаст. Так и Дух наш, он начинает настолько... Я раньше не понимал вот этого вот места Писания, что... Вы слушаете там? Я не понимал этого места Писания, которое написано, что... Как же там написано, что действие и хотение по его изволению... Он производит в вас действия и хотения по своему изволению. Вот представьте себе, когда мы переходим на этот уровень, на уровень Духа, когда Бог может через наш Дух действия и хотения производить в нас по своему изволению. А, конечно же, Он хочет нас благословить больше всего на свете. Он хочет благословить. Он ищет себе людей, кто вполне предан ему, кто может действительно прославить его. И как только мы выходим на этот уровень нашего духа, да, и Бог может Святым Духом подключаться на наш дух, чтобы производить действия и хотения, да человек и днем, и ночью спать не будет, хотение не закончится никогда, потому что Богу надо как можно быстрее человека вывести в область духа, чтобы он мог развиваться. Вот, поэтому мы должны понимать, что мы имеем невероятнейшие перспективы и возможности духа нашего, и нужно сделать все, чтобы он мог прогрессировать, чтобы он мог жить в нас, вернее, мог двигаться через нас, так как он... И вот давайте мы сначала пару мест прочитаем из книги пророка Исаии и порассуждаем над ними, потому что давайте откроем 57 главу Исаии, 15 стих, а потом 66 главу с 1 стиха, 15 стих. Вот смотрите, что здесь написано. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенным и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот смотрите, дух надо оживить. А как, если он смиренный и сокрушенный, как его оживлять? Он что, мертвый? Да, можете представить, что он мертвый. Потому что здесь игра слов. Здесь, скажем, дух блуда, к примеру, да? Это постоянная... потребность в блуде, там, дух воровства, там, любой злой дух, который к тебе прикасается, это дух, который, там, дух немощи, Христос говорил, да, и человек ходит скорченный, вот. А здесь дух кроткий и смиренный, это состояние душевного, такого уже душевной позиции, которую Христос вырабатывает через, не через Слово Божье, а через иго, которое надевает на тебя, через бремя, которое он тебя загоняет в угол, и выбирайся. Вот, знаете... Когда-то я видел, то ли сон, скорее всего, сон, уже не помню, это давно было. Вот представьте, такая клетка. И внизу вот такое это самое отверстие. И надо как-то, она такая вот узкая, и надо как-то умудриться выгнуться вот так. Буквой, я не знаю, чуть ли не змеей вот так, чтобы внизу, в самом низу пролезть пузом прямо по земле и спину всю подрёшь об эту железную сетку, чтобы тебе вылезти из этой клетки вот так на животе оттуда. И Бог вразумляет, что вот так я завожу человека обстоятельства, чтобы он сломался, чтобы он согнулся, чтобы он, опустился, ища выхода так, чтобы что-то внутри у него надломилось. И я это пережил очень сильно. И вот я знаю, что это на самом деле не какие-то там крайне тяжелые дела, там в тюрьму тебя посадили, или кто-то умер, или еще что-то. Практически ничего, просто надел это иго, и все, и мозги идут кругом, и ты не можешь никак, и только вот тебе надо проползти, там выползти оттуда, и хоть ты весь израненный, избитый, но самое ценное ты приобрел. Бог может уже оживлять твой дух. Бог может уже тебе что-то говорить, и ты сломанный услышишь его. Ни один гордый, вот ни один из тех, кто званый, не пойдет на брачный пир. А ведь они достойны. Они достойны, их позвали как хороших, как правильных. А представляете, никто из них не может. Он не может. Почему? Потому что он не может бросить свои интересы. Свою жизнь он не может бросить. Вот такой богатый юноша, и все, что надо, что все. И только Бог скажет, что надо, он ушел с печалью, потому что не может он. А такой правильный, такой хороший, казалось бы, в первую очередь ему надо дать. А Бог не может им дать. Он может дать только вот того, кого проведет вот так. Поэтому нам надо дух сокрушенный и смиренный. Что для этого надо? В первую очередь надо отдаться вот эту самую, вот берет тебя Божья благодать и такая, знаете, колотушка, которая выбивает все из тебя. И Бог же, он тоже, знаете, не насильник. Он тебе говорит, поставит туда тебя, и ты начинаешь вырываться, он тебя поддержит чуть-чуть, потом уговаривает, что да смирись, да успокойся, да прими ты как есть, да оставь ты в конце концов свое вот это нытье, что кто-то там на тебя что-то сказал, кто-то тебя там обидел, да какая тебе разница и все такое. Вот, человек упирается, и я уверен, что это точно так, как, опять же таки, показал мне Господь, показал через телевизор, потому что я смотрел, как тренируют диких лошадей, ну, из диких делают домашних. И я видел, сначала ловит ее на длинную-длинную веревку. Эх, она прыгает, эх, она там скачет. И он дает ей волю. Ну, не совсем воля, но более-менее прыгать можно и брыкаться там, и что она брыкается там, вот пока не устанет. Устала, и он ее к себе подтягивает ближе и сам к ней ближе идет, сокращает это расстояние. И она видит своего врага и опять начинает прыгать, скакать. Уже сил у нее нету, но враг приближается, надо что-то делать. И так, пока он не... он четко понимает, когда она уже все в мыле, уже ей не хочется ни прыгать, и не сопротивляться, ничего, уже она все как бы пустила на самотек. И тут он ее там погладит, сахару ей даст, или там яблоко что-то, и все, друзья навеки. Поняли друг друга, по-другому попробуй подойди, она тебе как врежет копытом, только будешь лететь. Вот. А вот таким образом он ее притягивает к себе. Точные те же самые действия Бог проводит над нами, чтобы сломать наше человеческое «я». Оно тупое. Оно настолько тупое. Человек уперся, как говорится, в стенку лбом и думает, что это его счастье там ждет. Вот. На самом деле все, что есть в мире, для меня это все 666. Все, как говорится, проклятие. Вот. И Бог вынужден вот так выбивать из человека, чтобы можно было оживить его дух. Это единственная возможность усыновления. Потому что усыновляется не наше тело. Оно искупляется и усыновляется под властью духа нашего. Дух наш есть Сын Божий, потому что наше физическое тело, оно все равно останется здесь на земле. Вот. Христос, написано, что Он умер телом, но сказано, но ожил духом. Вот. Умер телом, но ожил духом. А что, разве дух его умирал? Дух же он бессмертный, он не умирает. Это значит, ожил духом, имеется в виду, что в новом теле он получил новое тело, в котором снова стал жить дух. Соединились тело и дух. Вообще Фома говорит, что если двое соединятся, то это просто... Если трое, то это три Бога. А если двое или один, говорит, я с ними. Вот. Почему? Потому что даже когда начаток духа начинает работать, еще ни души, ни тела, все равно Бог уже с человеком имеет дело. Когда душа переходит или трансформируется в союз с духом, то тогда еще ближе к нему Царствие Божие. Когда уже дух выходит на свободу, то тогда, конечно же, это три Бога. Почему? Потому что я как-то говорил, что рожденный от Бога, в принципе, это Бог и есть. Потому что каждый рождает по своему образу и подобию. Ну и люди обычно от таких слов просто шарахаются, знаете. Но они не понимают, что речь не о том, что ты Бог, обособленный Бог. Это означает, что вместо тебя Бог везде. Я уже не живу на всех трех уровнях. И в моем духе, и в моей душе, и в моем теле везде Бог. Везде три Бога. Везде на трех уровнях. Это очень сильные вещи. И вот Христос, Он же как? Дух Святой, Он же, вот, допустим, в Деянии апостолов написано, что Дух многократно обличал в Ветхом Завете, но вы не слушали Его, Духа Святого. Вот. И Дух Святой и посылал, и работал, и много-много за Дух Святой сказано в Ветхом Завете. Но, однако, особую миссию Он мог получить и мог Его послать уже Отец официально на землю только тогда, когда Христос принес Слово на небе, сломал печати, да, открыл эту книгу, дал ей старт этой книге, и все. И как только запустилось Слово Божье, ведущее в Царствие Божие, все, Дух Святой пришел и полностью по Слову Божьему или через Слово Божье уже ведет человека в Царствие Божие, но задействует наш дух. Вот что принес Христос на землю. Вот как Он соединяет земное с небесным, когда земля может стать абсолютно Божьей структурой. Мы понимаем, что религиозные люди, ну, у них только одно, что вот я тут помучаюсь, туда приду, там буду блаженствовать. На самом деле физический человек вообще не может ничего понять из той жизни, которая там на небе. Вообще мы должны четко осознавать, что все видимое, оно временно. Оно абсолютно временно. А невидимое вечно. И ведь из невидимого получилось невидимое. Из, наоборот, видимое получилось из невидимого, говорит Писание. Вот в Евреям 12 главе написано, что Он сотворил все Своим Словом и из невидимого сотворил видимое. Там настоящая жизнь, там настоящие, ну, отношения, все там. А здесь временно. И мы временно, и сама земля временно. Но для каких-то же дел Бог взял оттуда, допустим, дух жизни, дух человеческий, вдохнул его в человека для какой-то надобности, соединил его с плотью. На временное какое-то действие на земле. И мы должны понимать, окей, да, что-то Бог добивается от соединения духа, потому что, ну, мы четко понимаем, что тело идет в землю, откуда оно было и создано, а дух, он возвращается к Богу, который его и создал. Понятное дело, что как говорится, против Писания не скажешь. И действительно, светильник Господень есть дух человека, проникающий в глубины сердца. Мы понимаем, что это, да, действительно небесная структура. Это светильник для тела. Конечно, ты во тьме блуждаешь, если твой дух никак не оживает. Вот. И понятное дело, что когда, потому что мы по Писанию видим, что есть масса людей, которые воскреснут только на суд. Ну, на суде будут и тех, которые Бог оправдает, и тех, которые Бог осудит. Но мы также знаем, что есть очень много, которые уже воскресли, и уже они со Христом. Поэтому мы понимаем, что есть разница между людьми, даже спасенными. Одни спасенные, которые все равно будут спасены, они пока находятся в состоянии, как об этом говорит Экклезиаст, что умирает человек, и с ним умирают все его земные мысли. Все, он просто засыпает и как бы в одну секунду потом проснется, как будто 15 минут прошло, там, ну, какое-то время он, когда физически он умирает, он какое-то время там ходит по земле, что-то там, я не знаю, 40 дней или сколько, как это там происходит. Но потом он просто засыпает и все. Некоторые прямо в ад идут, некоторые засыпают, некоторые прямо идут к Богу. А кто идет к Богу? Идут к Богу те, которые забрали от тела так, чтобы можно было создать духовное тело. Нужно, чтобы из земного тела, которое физическое тело станет духовным, да, но оно все равно смертно, так в нем вот этот дух, который как раз и творит новое тело, которое уже соединение с нашим духом образует эту новую личность на небе. Потому что мы знаем, что церковь – это тело Христа. и будет формироваться вот такое тело Христа. Из многих маленьких клеточек будет формироваться больше, 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 и будет формироваться тело. Ну, не в нашем представлении руки, ноги. А что это за тело, как оно будет работать, мы же не знаем, но знаем только, что мы все будем слепляться в одно, каждый будет иметь свою функцию, и для чего-то Бог это лепит все там на небе, собирает их там всех, этих людей особенных, понимаете? Ему нужна определенная работа. Я много раз говорил, я смотрю на Святой Дух, у него очень уникальная роль. Он ничего не делает от себя. И то, что вот он слышит от Отца Небесного, то он и делает. Он просто передает эту всю информацию. Если мы говорим о церкви, то мы понимаем, что как церковь повинуется Христу во всем, она также и будет повиноваться Ему во всем, когда она будет на небе. Как она будет повиноваться Ему во всем, так же, как и Дух Святой Отцу Небесному. Полное повиновение и центра принятия решения в церкви не будет, потому что глава этой церкви Христос. Оттуда мозги, оттуда решение, а церковь – это исполнение. Так точно и Дух Святой. Он полностью передает всю информацию, которую говорит ему Отец. И поэтому и сказано, что Он Дух истины. Почему Он Дух истины? Потому что от Себя говорить не будет. Он будет передавать то, что услышит от Отца. Точно такая же миссия 100% будет у церкви. Точно такая миссия. Поэтому вполне очевидно, что это такая же структура божественной сути, но особой божественной сути. То есть ей можно доверять, на нее полностью можно полагаться, но она не есть центр принятия решения, как-то так. И в смысле то, что она разбита на множество мелких частичек, которые объединены в один дух, духовное тело, да, но каждый работает обособленно. Это очень уникальная структура. Вот ее Бог готовит здесь, на земле, хотя блеклые мои, как говорится, сравнения и понятия, но хоть как-то сквозь тусклое стекло мы можем представить, что ждет нас, когда закончится эта земная жизнь. Кто-то уснет и будет ждать конца всего, кто-то отправится в ад, кто-то пойдет прямо и уже там будет формировать со Христом эту церковь и вместе со Христом вернется назад на землю, на тысячелетнее царство, здесь докончит работу, потом опять пойдет дальше что-то делать, новую землю или что, что-то будет продолжать церковь делать на земле, на вечности. Вот все, что я хотел сказать сегодня. Еще одно место читаю, и мы поговорим еще немножко вашего внимания о кротости и смирении. Давайте еще раз Исаия 57 главу. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и в святилище, а также в сокрушенном и смиренными, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Смотрится, что я живу сокрушенных и смиренных. Да, Бог живет Духом Святым, Он этих людей ведет по-особенному, но ему надо оживить этот дух, надо ему оживить этот дух. И вот он добивается, когда этот дух, значит, возьмет такую власть над плотью, чтобы начать принимать духовное. Потому что плоть все равно будет противиться этому всему духовному. И второе место, 66 глава, со второго стиха, даже давайте с первого. «Так говорит Господь, небо престол мой, земля подножья ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. И вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед словом моим». Все. Это все, что мне нужно от тебя. Если я могу тебя научить этому, как сказал Христос, придите ко мне и научитесь от меня. Возьмите иго мое на себя и научитесь меня, ибо кроток и смирен сердцем. Я привел вам пример Марии, чтобы вы понимали, в чем состоит смирение. Смирение состоит в терпеливом принятии воли Божией, какая бы она ни была, а она обязательно будет поперек твоих интересов, поперек твоих взглядов, поперек всех твоих понятий. Обязательно, потому что плоть совершенно другие ценности в ней выработаны еще от твоих прапрапрапрадедов, которые тебе ДНК вложили качество, еще ребенок только родился, уже требует. Ну, хорошо, когда он маленький требует, подрастает и все требует, и требует от всех, от жизни, претензий всем вокруг. И потом только курица гребет от себя, все остальные к себе гребут, всех так расположены руки, чтобы дай. Вот, и все поехало, поплыло. Поэтому насчет кротости и сломанности, я думаю, вы понимаете хорошо. Два главных, таких канала, через которые оживает наш дух, через которые Бог замечает нас и проявляет к нам интерес, когда Он видит нашу сломанность и наше смирение. Что такое сломанность? Это когда человек, ломается и признает, что я самый гнилой человек на свете. Я знаю себя хорошо, я вижу себя хорошо, все причины во мне. Причем, знаете, вот Фома тоже интересно говорит, он говорит, что если вы разденетесь, как дети, скинете с себя всю вашу одежду, не постыдитесь, и потопчете ее своими ногами, и там дальше я забыл, то вот это и есть тот путь, который ведет вас к благословению. Я смотрю, столько человек тратит на свой имидж, на то, что... Вот, чтобы люди думали о нем хорошо, чтобы выглядел я респектабельно. Ой, не дай Бог, что где-то я там стыдно. Да не там тебе стыдно вообще, где надо стыдно. Наоборот, нужно... Я вот искренне вам говорю, что в моем духе это уже есть. Я хотел бы рассказывать людям, какой я гнилой. Единственное, что меня сдерживает, это то, что люди начнут соблазняться и не будут слушать меня. А кого тут слушать? Иногда мне говорят там, типа, то ты меньше бы болтал бы своим языком, больше бы тебя слушали. Но поверьте, это на самом деле это правильно. ну, отпустить эти все вещи и, ну, просто я таким был сердцем. Вот специально принял образ раба, сделался таким, ну, тщедушным, таким ничтожным, что они смотрели на него и ни во что его ставили. И он это сделал от сердца, он это сделал от удовольствия. Почему я должен вечно рисовать какую-то картину на себя? Это, поймите, очень важный вопрос для кротости и смирения. Почему? Потому что, когда ты предашь ланиты свои бьющим, имеется в виду, когда ты дашь возможность злословить твои слова, твои действия, ну, как бы со своей стороны, когда ты отпустишь этот вопрос и как-то там вот даже потопчешь это ногами своими, посмеешься над этим, то, конечно же, ты приблизишься к невероятному покою. И вообще это практически ты уже у Царствия Божия, потому что если дух подключится, потому что все, извините, по условиям. Знаете, точно как в гейме каком-то, игра там компьютерная. Вот эти условия прошел, вот такие бонусы получаешь. Не прошел, значит, ну, иди на второй круг. Не надейся, что тебе манна с неба падет. Прошел, окей, значит, дошел до уровня кроткого, смиренного, да, духом. Значит, все, я презрю, чтобы оживить твой дух. Вот научитесь от меня, и найдете покой вашим душам. А покой, вы знаете, это что? Это полнота власти, полнота силы, что все остальное остается под твоими ногами. Никто не может тебя потревожить. Никто. Говорит, а как же дьявол будет? Да дьявол будет внешнего человека терзать. Но внутренний-то человек будет в абсолютном покое. Ему без разницы, знаете, тепло одетый человек там, или там плащ какой-то идет, сильный дождь там, или снег, а он полностью защищен. Да, внешне неудобно, некомфортно. А внутри-то абсолютно сухо, все нормально. Вот. Поэтому, конечно же, мы находим покой, как апостол Павел, и в холоде, и в голоде, и с разбойниками, и с всеми несчастьями, а он себе блаженствует. Вот такие дела. Если у вас есть вопросы, мнения, пожалуйста.
Миша, я прочитаю этот стих, который ты сказал. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не ступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не скрывал от поругания и плевания. И Господь Бог помогает мне, потому что я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде».
Аминь, аминь. Шикарное место, как раз об этом. Я на него, вот сегодня, кстати, днем я за него вспоминал, а потом оно у меня вышло из головы. Еще раз прочитай, Игорь, пожалуйста, это нужно много раз читать.
Это Исаия 50.
Это Христос, вот слушайте его.
Исаия 50, 5 стих. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад». А, наверное, я один стих раньше. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает и пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и плевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде.
Вы слышите, какие слова? А? Микрофон возьми. Христу нечему было стыдиться, он все делал как положено, но дело в том, что это были очень стыдные вещи для людей, которые его окружали. А он не обращал на это внимания, здесь в этом суть и смысл, что то, что высоко у людей, мне оно было до лампочки, и мне нужно было... Он и так был кроткий, смиренный, дух у него от отца рожденный, вот. Но ему надо было в физическом мире пройти весь путь, показать, как это все делается, и собственной жизнью, ну, как бы, вот это все доказать. Вот мы недооцениваем эту великую благодать. Ну, не можем мы увидеть настоящий образ Христа, поэтому вот дух наш не заходит в... Но практически мы должны сами не то чтобы открывать свое лицо для позора, но не закрывать его, не закрывать, вот не давать себе возможности... искать, если бы я и поныне угождал людям, я бы не был бы рабом Богу. Вот не был бы. Только одно. Господня воля, что думают люди об этом, как они на это смотрят, это уже дело десятое. Конечно, мы должны стараться не подавать соблазна, но если это возможно с нашей стороны... А если это невозможно с нашей стороны, и вот я же говорю, я разговаривал с человеком, который буквально недавно, я много с ним проговорил и рассказывал свои откровения, и он сказал, что я полностью с тобой соглашаюсь, это все правда, но... Как я это применю на практике? Как я начну об этом учить в церкви? Меня или снимут с пасторства, или они все разбегутся. Другого не дано, потому что и это совсем другое, это совсем в другую сторону. И ну, не то, что подозрение есть, что это может услышать, может не услышать, а есть четкое понимание, что... Люди на сегодняшний день не за этим идут в церковь. Им надо приспособить Бога, чтобы их дела решались, а не чтобы тут терять все абсолютно. Надо, чтобы Бог поторопился послужить нам, чтобы мы потом говорили, а я верю, Он есть, вот доказательство. Вот. И вот так вот я говорю, ну что тебе дороже, истина или люди? Да истина дороже, но людей же тоже надо, ну типа, пищу, как говорится, по росту, по возрасту. Я говорю, ну смотри, как Бог тебе дает. Вот. Пожалуйста, ваши вопросы еще, если есть. Нету, да? Ну, тогда у меня к вам вопросы. Ну, поняли вы хоть немножко, как приложить свое старание, чтобы к смирению прийти? Во-первых, перестать у Бога все это выпрашивать, вот это все свое. Господи, благослови продать дом. Какое-то время Бог не будет подключаться, будет идти, как идет. А потом он вообще эти вопросы, абсолютно все будет содействовать ко благу, когда ты уже отцентруешься так, как надо. Только он знает, что ко благу. Он может тебе создать такую ситуацию, как у Марии, и будешь ты чесать свою репу не одну, как бы, бессонную ночь, думать, что ж теперь делать. Вот. А может вообще провести тебя так, что ничего не будет. Один он знает, что есть добро и что зло. Вы же, говорит, мало веры. Вы же посмотрите на лилии, вы посмотрите на птиц небесных. Лилии не придут, не жнут, ничего не это самое, а одевает Бог их лучше всякого. Это царь Соломон в своей славе не одевался так. Отпусти эти вопросы, дай им, как говорится, это точно, как Писание говорит, не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божьему. Вот. Не будь как этот Иона, который не хотел гневу Божьему давать место. Он говорит, я знаю, что ты все равно помилуешь. Так и мы, новозаветние, должны вот так место гневу Божию отдавать. А я знаю, что ты все равно помилуешь, постучишься. То поэтому лучше мне сказать, Господи, благослови ты этого человека. Да хоть у меня будет плюс. Вот. Ну, плоти это не дано, а Дух это сделает с нами без проблем. Ну, хорошо, если вы упорно молчите. Еще у меня есть 5 минут. Я все-таки хочу напомнить прошлую среду и еще раз сказать, что да, мы должны много стараться, чтобы Бог сокрушил нас, чтобы Бог сломал нас. Вот есть люди, которые нужны Богу, и они не захотят падать на этот камень, чтобы разбиться, то Бог их сам прихлопнет. Вот. А так, если ты хочешь, если ты понимаешь, это гораздо блаженнее. Да? Вот падай просто на этот камень, чтобы разбиться. Чтобы разбиться, чтобы разбить все эти каменные амбиции, сердце это каменное, все это плотское, он знает, как это сделать. Вытащит из тебя аккуратно, тонко, так, что некоторые вещи даже не почувствуешь, как под наркозом он вытащит из тебя все глупости твоей души. Лишь бы, вот, чего открываю свое ухо, Игорь читал, да чтобы можно было дать другим людям то, что ты даешь мне. Правильно же? Так же там, Игорь? Этот стих, если можешь, прочитай еще раз. Сори, что я тебя...
Господь дал мне язык мудрый, чтобы я мог говорить и подкреплять изнемогающего.
Видите, для чего он дал ухо сначала, потом я открываю это ухо, чтобы язык мудрых появился, чтобы я мог это давать всякому, кто нуждается. И, конечно же, никогда ты ниже своего уровня не будешь видеть. Вырос вот такой. вот будешь смотреть так на людей. А если уменьшился до плинтуса, будешь на всех смотреть вверх. Вот. А Богу-то главные у него люди самые больные, самые тяжелые. А если ты не опустишься в своих глазах, если ты, тебя, как говорится, физиономию твою не раскрасят и влево, и вправо, это самое, я уже говорил, в армии у нас были ребята, я не знаю, чего они такие, там был один этот самый такой, приехал пухленький, Бабушкин пирожок его звали, парень. И старослужащие над ними издевались. И так опустили его, так опустили, он бедный. Ночами там стирал им носки, портянки. И ужас, ужас, что с человеком сделали. Он вечно ходил грязный, такой опущенный, опухший, потому что его лупили постоянно, Гончаренко. И жалко его было. И я, конечно, тоже был такой верующий, что я даже никому не засвидетельствовал. Был один Сережа, забыл уже фамилию его, Морозов. Он так что-то, ну, моего призыва, так он что-то высокомерно всегда со мной разговаривал, пренебрежительно такой. И под конец службы признался, что у него тоже родители верующие, и что он верующий. Под самый конец службы признался. Но что случилось? Случилось, что он пристрастился к наркотикам последние полгода. И потом там один мне уже написал, что они вместе с одного города были. Он приехал домой после службы и что-то месяц пожил. И на своих воротах, у него такие ворота были, такие, ну, арка такая, вот на эту арку зацепил петлю и повесился. А такой был важный, такой был деловой. Ну, потому что наркотиков не мог найти, и денег не было видно, и не захотел жить, повесился. Вот. Много можно рассказывать о судьбах армейских, много было друзей. Один сейчас верующий, хотя я ему и не проповедовал особо. Ну, один раз на собрание его взял. Вот. Ну, то такое, но просто вот когда жизнь так опускает людей сильно, то дьявол делает. А когда Бог опускает, и когда ты не сопротивляешься этому, чем больше тебя унижают, тем веселее и счастливее ты становишься, тем прекраснее твоя жизнь, потому что... А что тебя связывает? А ничего тебя не связывает. Что тебе выгибаться перед людьми и думать там, знаете, как пьяный напьется, и ты меня уважаешь, ты меня уважаешь. Один единственный вопрос у него. Это ж правда, что у человека на уме, то у него и на языке. Вот он и страдает, бедный, уважает или не уважает. Да пью ты, уважение это... Ничего не стоит. Никто никого не уважает. Не верю я в это, что кто-то кого-то уважает. Пока, как говорится, нужен человек, его уважают. Как все, тысячу хороших дел сделаешь, тебя уважают, уважают. Сделай одно плохое, и забудут все твои уважения. Поэтому будьте благословенны. Идите к тому, чтобы лицо свое открывать и ланиты свои... Хай лупят, Бог будет прославлен. Если больше ничего, то помолимся. милосердный, праведный, всемогущий, вечный Господь. Я очень благодарен Тебе, что есть милость Твоя над нами, что есть благодать Твоя, Господь. Благодарим Тебя, Царь Небесный. Твое Слово, Твоя правда, Господь, Твой Дух Святой, Твое влияние на наш Дух, Господь, да распространится. Мы хотим во всей полноте, во всей целостности выполнить волю Твою, миссию Твою на земле, Господь, продлить и прославить Тебя так, как Ты достоин. Господь милосердный, праведный и святой, благослови нас на все это. Благослови нас найти эту кротость и смирение и полюбить это все, от сердца стать этому послушным. Открыть свое ухо для всей этой информации и дать ей возможность формировать в нас истинные ценности Твои для того, чтобы ожил наш дух и прославлено было Твое святое имя. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.